Глава 30. Мы в полном изумлении уставились на нее. Думаю, мы на секунду или две и в самом деле поверили, что она сошла с ума. Обвинение выглядело абсолютно нелепо. Полковник Мелчетт пришел в себя первым. Он заговорил ласковым тоном и со своего рода сострадательным терпением. «Мисс Марпл, это абсурд. С молодого Рединга полностью сняты подозрения». «Конечно», — сказала пожилая дама, — «он этого и добивался». «Как раз напротив», — сухо произнес главный констебль. «Он приложил все силы к тому, чтобы в убийстве обвинили его». «Да», — согласилась мисс Марпл, — «он увел нас в эту сторону, и меня, и всех остальных». «Вспомните, дорогой мистер Клемент, как меня ошеломила весть о том, что мистер Рединг признался в совершении преступления. Это разрушило все мои логические построения и заставило меня считать его невиновным, хотя до этого я была убеждена, что он виновен». «Так вы подозревали Лоуренса Рединга?» «Я знаю, что в книгах преступником оказывается тот, кого меньше всего подозревают». Но я обнаружила, что в жизни это правило неприменимо. В ней самое очевидное и является правдой. Хотя я всегда была крайне расположена к миссис Протеро, я не могла не прийти к выводу, что мистер Рединг имеет над ней неограниченную власть, и она сделает все, что он ей скажет. А еще, что он не из тех молодых людей, которые грезят о бегстве с женщиной без гроша за душой. Если смотреть под этим углом, то ему необходимо было устранить полковника Протеро. Вот он его и устранил. Этот молодой человек полностью лишен каких-либо моральных принципов. Полковник Мелчетт нетерпеливо всхрапнул, а потом сказал: «Абсолютная чушь от начала и до конца. Нам поминутно известно, где находился Рединг, вплоть до 6:50, а Хейдок категорически заявляет, что в это время Протера убить не могли. Вы, наверное, решили, что разбираетесь в этих вопросах лучше доктора. Или вы допускаете, что Хейдок лжет? Только вот зачем? Я думаю, в своих показаниях доктор Хейдок говорит правду. Он исключительно честный человек. Между прочим, полковника Протеро застрелила, конечно, миссис Протеро, а не мистер Рединг». Мы опять уставились на нее. Мисс Марпл поправила кружева на вороте, сняла с плеч шаль и принялась читать типичную для старых дев тихонькую лекцию, самым обыденным тоном выдавая удивительнейшие заявления. «До настоящего момента я считала, что говорить об этом не надо. Вера, даже такая сильная, что становится сродни точному знанию, это не то же самое, что доказательство. И пока нет объяснений, которые расставляют все факты по своим местам, о чем я только сегодня вечером говорила дорогому мистеру Клементу, нельзя выдвигать против кого-то обвинения. Мое собственное объяснение было неполным, не хватало всего одной мелочи. Но сегодня, когда я выходила из кабинета мистера Клемента, я заметила пальму в горшке у окна, и картинка сложилась. Все стало ясно, как день». «Безумие, полнейшее безумие», — пробормотал мне Мелчетт. Однако мисс Марпл, глядя на нас со всей искренностью, продолжила своим мягким и спокойным голосом: «Мне очень не хотелось в это верить, очень не хотелось, потому что оба они мне нравились. Но вы же знаете, какова человеческая природа. Скажу честно, когда он, а потом и она, глупейшим образом признались в убийстве, я испытала непередаваемое облегчение. Я подумала, что ошибалась, и стала размышлять о том, у кого еще был мотив для того, чтобы убрать с дороги полковника Протеро». «Семь подозреваемых?» — пробормотал я. Она улыбнулась мне. «Да, именно. Подозреваемых был тот человек. Арчер. Маловероятно, что он виновен, но кто знает, что можно совершить под действием алкоголя. Он так распаляет. Естественно, ваша Мэри. Она ведь довольно долго встречалась с этим Арчером, а девочка вспыльчива, эксцентрична. Мотив и возможность — она была в доме одна. Старая миссис Арчер запросто могла взять пистолет у мистера Рединга для кого-нибудь из этих двоих. Еще, разумеется, Леттис. Она давно жаждала свободы и денег. Я знаю много случаев, когда вот такие неземные красавицы проявляли полное отсутствие моральных устоев, хотя, конечно, джентльмены категорически отказываются верить в такое. Я вздрогнул. «Да еще это теннисная ракетка», — добавила мисс Марпл. «Ракетка?» «Да, та, которую Клара видела на траве у калитки викария». Все выглядело так, будто мистер Деннис вернулся с корта раньше, чем он утверждал. 16-летние юноши, такие впечатлительные и такие неуравновешенные, каким бы ни был мотив, ради Леттис или ради вас, возможность тоже была. Еще, само собой, бедный мистер Хоуз, и вы, викарий, именно вы, но только в качестве варианта, как говорят адвокаты. «Я?» — изумленно воскликнул я. «Ну да». «Я прошу прощения, по сути, я совсем не думала, но оставался вопрос с исчезновением денежных сумм. Либо вы, либо мистер Хоуз. Кто-то из вас был виновен, и миссис Прайс Ридли всем и каждому намекала, что главный виновник — вы, причем только потому, что вы так энергично возражали против расследования». «Конечно, лично я всегда была убеждена, что виноват мистер Хоуз. Он так сильно напоминал мне того несчастного органиста, о котором я рассказывала. Но никогда нельзя быть полностью уверенным. Человеческая природа и все такое прочее», — мрачно закончил за нее я. «Точно. Ну и понятно, дорогая Гризельда». «Но миссис Клемент абсолютно вне подозрений», — перебил ее Мелчет. «Она вернулась на поезде в 6:50». «Это она так сказала», — возразила мисс Марпл. «Нельзя полностью полагаться на то, что говорят люди. В тот вечер поезд в 6:50 опоздал на полчаса. Но в 7:15 я собственными глазами видела, как она идет в Болт-Холл». Напрашивался вывод, что она приехала более ранним поездом. «Ее и в самом деле видели. Но вам, возможно, это известно». Она вопросительно посмотрела на меня. Нечто в ее взгляде побудило меня достать последнее анонимное письмо, то, которое я недавно вскрыл. В нем со всеми подробностями описывалось, как в день убийства в 7:20 Гризельда через заднее окно покидала коттедж Лоренса Рединга. Я не рассказывал о том страшном подозрении, которое мгновенно закралось мне в душу. Я словно увидел кошмарный сон. Вот Протера узнает, что между Гризельдой и Лоуренсом была связь, принимает решение сообщить мне об этом, и Гризельда в отчаянии тайком берет пистолет и вынуждает Протера замолчать на веки вечные. Я уже сказал, что это было всего лишь кошмарным сном, но мне пришлось пережить несколько долгих минут, пока все это казалось мне ужасающей реальностью. Не знаю, на это ли намекала мисс Марпл, вполне возможно, что на это. Мало что ускользает от ее внимания. Вернув мне письмо, она сказала. Об этом знала вся деревня. И все это действительно выглядело подозрительно, не так ли? Особенно, когда миссис Арчер на дознании клятвенно заверяла, что в тот день, в полдень, перед ее уходом, пистолет был на месте. Помолчав, пожилая дама продолжила. Но я отклонилась от главного. Я считаю необходимым, и вижу в этом свой долг, изложить вам свои разъяснения этого таинственного дела. Если вы мне не поверите... Что ж, я сделала все, что было в моих силах. Между прочим, мое желание во всем убедиться, прежде чем о чем-то говорить, возможно, стоило жизни бедному мистеру Хоузу. Мисс Марпл замолчала, а когда заговорила, ее голос зазвучал по-другому, менее сконфуженно, более уверенно. Вот мое видение фактов. К середине дня четверга преступление было полностью спланировано и продумано до малейших деталей. Лоуренс Рединг первым делом зашел к викарию, зная, что того не будет дома. Он принес с собой пистолет и спрятал его в цветочном горшке у окна. Когда вошел викарий, Лоуренс объяснил свой визит тем, что у него якобы возникло желание сообщить викарию о своем решении уехать. В 5:30 Лоуренс Рединг позвонил из северной сторожки викарию и говорил с ним женским голосом. Не забывайте, он хороший актер, пусть и не профессиональный. Практически в то же время миссис Протеро и ее муж выехали в деревню. Причем это очень любопытный факт, хотя почему-то никто не обратил на это внимания. Миссис Протеро не взяла с собой редикюль. Это крайне странно для женщины. Около 7:20 она проходит мимо моего дома и останавливается поболтать со мною, таким образом давая мне возможность убедиться в том, что у нее нет с собой оружия и что ее состояние и поведение ничем не отличаются от обычных. Они, видите ли, сообразили, что я очень наблюдательна. Она направляется к окну кабинета, и от меня ее скрывает угол дома. Бедный полковник сидит за письменным столом и пишет вам записку. Он глуховат, как нам всем известно. Она берет пистолет из цветочного горшка, заходит ему за спину и стреляет в голову. Потом бросает пистолет, выбегает из кабинета и идет по саду к студии. Практически любой поклялся бы, что у нее не хватило бы времени. «Но выстрел», — напомнил полковник, — «вы ведь не слышали выстрел?» Здесь, думаю, свою роль сыграло изобретение под названием «Глушитель Максима». Я сделала такой вывод на основе детективных историй. Меня заинтересовало, а вдруг то самое чихание, которое слышала горничная Клара, и было выстрелом? Но это не важно. У студии миссис Протера встречает мистер Рединг. Они вместе заходят внутрь и, боюсь, человеческая природа и тут обнаружила себя во всей красе. Понимают, что я не уйду из сада до тех пор, пока они не выйдут из студии. Мисс Марпл еще никогда не вызывала у меня такого сильного восхищения, как сейчас, когда подтрунивала над собственной слабостью. Наконец они выходят, веселые и держащиеся естественно. И вот тут они совершили ошибку, потому что если бы они и в самом деле распрощались навсегда, как и утверждали, то вели бы себя по-другому. Понимаете, тут-то они и просчитались. Ведь ограниченные своим планом, они просто не могли показать, что их что-то огорчает, ни в коем случае. Следующие 10 минут они старательно создают себе то, что называется алиби. Затем мистер Рединг идет к дому викария и старается задержаться там как можно дольше. Вероятно, он издали увидел вас на тропе и правильно подгадал момент. Он подбирает пистолет и глушитель, оставляет подложную записку со временем, написанным другими чернилами и, очевидно, другим почерком. Когда подделка обнаружится, все будет выглядеть как неловкая попытка бросить подозрение на Энн Протеро. Однако, когда Рединг кладет записку на стол, он видит ту, что на самом деле написал полковник Протеро, и это для него полнейшая неожиданность. Будучи очень умным молодым человеком, Лоуренс понимает, что эта записка может быть для него полезной, и забирает ее с собой. Затем переводит стрелки часов на то же время, что указано в поддельной записке. Он знает, что часы в вашем доме ставят на 15 минут вперед, и тем самым изображает еще одну попытку бросить подозрение на миссис Протеро. Затем выходит, встречает вас у калитки и ведет себя так, будто что-то и в самом деле лишило его душевного равновесия. Как я говорила, он действительно очень умен. Что попытался бы сделать убийца, совершивший преступление? Продемонстрировать естественное поведение, конечно. Именно этого мистер Рединг и не делает. Он избавляется от глушителя, но идет в полицейский участок, имея при себе пистолет. Делает крайне нелепое заявление, в котором обвиняет самого себя и тем самым обманывает всех. Меня просто заворожило то, как мисс Марпл излагала суть этого дела. Уверенность, звучавшая в ее голосе, неким волшебным образом передалась нам, и мы оба уже не сомневались, что преступление было совершено именно так и никак иначе. «А что насчет выстрела в лесу?» — спросил я. «То ли это совпадение, о котором вы сегодня упомянули?» «Ах, боже мой, нет!» Мисс Марпл энергично покачала головой. «Никакое это не совпадение. Нужно было, чтобы кто-нибудь услышал какой-нибудь выстрел. В противном случае миссис Протера так и осталась бы под подозрением. Как мистер Рединг организовал этот выстрел, я не знаю. Но я знаю, что пикриновая кислота взрывается, если сбросить на нее что-то тяжелое. А вы, дорогой викарий, помните, что когда вы встретились с мистером Рейдингом в лесу, недалеко от того места, где вы потом нашли кристалл, в руках у него был большой камень. Джентльмены очень изобретательны. Камень, висящий над кристаллом, огнепроводный шнур или, правильно говорить, фитиль — в общем, что-то такое, что будет гореть 20 минут, чтобы взрыв произошел примерно в 6:30, когда он и миссис Протера выйдут из студии и окажутся у всех на виду. Очень надежное приспособление, потому что потом ничего не найдут, кроме большого камня. Но ведь он даже камень попытался убрать, тогда, когда вы столкнулись с ним. «Полагаю, вы правы». — воскликнул я, вспомнив, как сильно удивился Лоуренс, когда увидел меня в тот день в лесу. Тогда его реакция показалась мне вполне естественной, но сейчас... Мисс Марпл кивнула, будто прочитав мои мысли. «Да», — сказала она, — «для него это, вероятно, было большим шоком наткнуться на вас в тот момент. Но он мастерски выкрутился, сделав вид, будто нашел камень для моего садика. Только...» Помолчав, мисс Марпл подчеркнуто закончила. «Такие камни не подходят для моего сада камней, и это вывело меня на правильный путь». Все это время полковник Мелчет сидел будто в трансе, но сейчас наконец-то стал проявлять признаки жизни, и мне стало ясно, что он приходит в себя. Главный констебль раз или два всхрапнул, как-то неуверенно шмыгнул носом и произнес: «Ей-богу, мать честная!» Дальше этого он, однако, не двинулся. Думаю, полковник, как и я, находился под впечатлением логически выверенных умозаключений мисс Марпл, только пока еще не мог пересилить себя и принять их. Он протянул руку, взял смятое письмо и рявкнул: «Все это здорово! Но как вы объясните историю с этим типом Хоузом? Ведь он сам позвонил и признался». «Тут мы имеем дело с провидением, и главную роль, без сомнения, сыграла проповедь викария. Знаете, дорогой мистер Клемент, вы и в самом деле прочитали выдающуюся проповедь. Она сильно повлияла на мистера Хоуза. Он больше не мог носить вину в себе и почувствовал, что должен признаться в присвоении церковных фондов». «Что?» «Да, и это благодаря провидению спасло ему жизнь». Я надеюсь и верю, что ему действительно спасли жизнь. Доктор Хейдек — большой специалист. Как мне представляется, мистер Рейдинг сохранил письмо, рискованный шаг, но, думаю, он спрятал его в каком-то надежном месте и выжидал до тех пор, пока не выяснил наверняка, о ком в нем идет речь. Вскоре он убедился, что это мистер Хоуз. Как я понимаю, вчера вечером Лоуренс пришел сюда вместе с мистером Хоузом и провел здесь довольно долгое время. Думаю, именно тогда он и подменил коробочку с лекарством и сунул это письмо в карман халата мистера Хоуза. Бедняга в полном неведении выпил все порошки из роковой коробочки. После его смерти все его вещи обыскали бы, обязательно нашли бы письмо и пришли к выводу, что именно он стрелял в полковника Протеро, а покончил с собой из-за угрызений совести. Я предполагаю, что мистер Хоуз обнаружил письмо уже после того, как принял лекарство. В том состоянии смятения, что владело им, он воспринял это как нечто сверхъестественное и под влиянием проповеди викария решил, что должен во всем признаться». «Мать честная», — сказал полковник Мелчет, — «господи, поразительные вещи! Я не верю ни единому слову!» Я в жизни не слышал от него более неубедительного заявления. Должно быть, оно и для него самого прозвучало столь же неубедительно, поэтому он продолжил. «А вы можете объяснить другой телефонный звонок? Тот, когда звонили миссис Прайс Ридли из коттеджа мистера Рейдинга?» «Ах!» — воскликнула мисс Марпл. «Вот это я и назвала совпадением!» «Это звонила дорогая Гризельда. Она и мистер Деннис, я думаю. До них дошли те скандальные слухи, что миссис Прайс Ридли распространяла о викарии. И они нашли вот такой способ, пожалуй, совершенно ребяческий, заставить ее замолчать». Совпадение состоит в том, что звонок поступил четко в тот момент, когда в лесу прозвучал ложный выстрел. Это и навело всех на мысль, что звонок и выстрел связаны между собой. Я вдруг вспомнил, как все, кто говорил о том выстреле, называли его отличным от обычного выстрела. И ведь они были правы, только не могли объяснить, в чем заключалось это отличие. Полковник Мелчетт прокашлялся. «Ваше объяснение, мисс Марпл, очень правдоподобно», — сказал он. «Но позвольте заметить, что у вас нет ни единого доказательства». «Знаю», — сказала мисс Марпл. «Однако вы верите во все это, не так ли?» Повисла тишина. Затем главный констебль с явной неохотой сказал. «Да, верю. Чтоб мне провалиться, все могло произойти только так. Но нет доказательств, ни грана». Мисс Марпл кашлянула. «Вот поэтому я и подумала, что при сложившихся обстоятельствах, да, вполне допустимо устроить маленькую западню».